أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В предыдущей проповеди я рассказывал о походах и битвах во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я упоминал о походе в Бану Фузара. В событии похода на Бану Фузара в истории встречается случай убийства женщины по имени Умми Кирфа. Некоторые историки описали этот случай таким образом, что можно ясно понять его противоречивость. В книге Табакат-уль-Кубра написано, что Хазрат Зайд бин Хариса, да будет доволен им Аллах, в 6-м году по хиджре отправился в Сирию с целью торговли. Он возил туда товар из подвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда он приблизился к долине Зукира, он встретился с несколькими людьми из племени Бану Бадр, которая являлась ветвью племени Бану Фузара. Эти люди избили его и его спутников и забрали все их товары. После этого, когда Хазрат Зайд, да будет доволен им Аллах, поправился, он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил ему о случившемся. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его к тем людям, которые напали на него. Они ехали туда ночью, а днем скрывались. Однако племя Бану Бадр все равно узнали об этом. Утром Хазрат Зайд, да будет доволен им Аллах, вместе со своими товарищами добрался туда и стал провозглашать такбир. Они окружили всех, кто там находился, и взяли в плен женщину, которую называли Умми Кирфа. Настоящее ее имя было Фатима бинт Роя бин Бадр. Они также взяли в плен и ее дочь по имени Джария бинт Малик бин Хузайфа бин Бадр. Хазрат Салма бин Аква, да будет доволен им Аллах, взял в плен Джарию и передал ее в дар посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал ее Хазрату Хазму бин Аби Вахабу. В некоторых исторических книгах случай с убийством Умми Кирфа, как я уже упоминал ранее, описан очень странным образом, и это нельзя принять в свете исламского учения и практики. Одним словом, в некоторых книгах написано о том, как Кайс бин Мехсар отправился к Умми Кирфа. Она была пожилой женщиной, и ее убили очень жестоко. Каждая ее нога была привязана к одному из двух верблюдов, затем этих двух верблюдов погнали, из-за чего эта женщина была буквально разорвана на две части. Кайс также убил двух мужчин. Когда Хазрат Зайд бин Харса, да будет доволен им Аллах, вернулся из похода и постучал в дверь дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, быстро встал и оделся, чтобы встретить его. Он обнял и поцеловал его. После этого он спросил его о делах. Хазрат Зайд, да будет доволен им Аллах, сообщил ему радостную весть о победе, дарованную им Всевышним Аллахом. В книгах по истории этот случай был описан таким образом, что якобы эта женщина была разорвана на части. Однако Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб описал этот случай прекрасным образом, приведя великие доводы. Он писал: «Вместо вышеупомянутого похода Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Ибн Саад упомянул поход, в котором Хазрат Зайд бин Хариса, да будет доволен им Аллах, был командующим». Другими словами, Ибн Саад упоминает Хазрата Зайда бин Хариса, да будет доволен им Аллах, как командующего этого похода, вместо Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Более того, отличаясь также в деталях, он пишет, что этот поход был направлен для того, чтобы наказать племя Бану Фазара, которое жило недалеко от Вади Уль-Кура и которое совершило нападение на торговый караван мусульман, забрав все их богатства и товары. Движущей силой этого враждебного племени была старая женщина по имени Умми Кирфа, которая была ярым врагом ислама. Когда эта женщина была схвачена, человек по имени Кайс из отряда Зайда убил ее. Более того, Ибн Саад описывает историю этого убийства так, будто каждая ее нога была привязана к одному из двух верблюдов, а затем этих двух верблюдов погнали в противоположных направлениях, из-за чего эта женщина была буквально разорвана на две части. После этого ее дочь была отдана Хазрату Сальме бин Аква, да будет доволен им Аллах. Именно эта история в некоторой степени была также коротко упомянута Ибн Исхаком с сокращениями и вариациями. На основе этого повествования востоковед сэр Уильям Мьюир, который привык приводить больше подробностей, чем большинство европейских историков, с большим энтузиазмом делает это событие изюминкой своей книги как пример варварского духа мусульман. На самом деле, сэр Уильям написал, что именно по этой причине он включил это событие в свою книгу, потому что мусульмане совершили жестокое деяние в этом походе. Таким образом, господин Мьюир написал: «В этом году было несколько незначительных набегов, едва ли требующих упоминания, но я не должен упускать ни одного из жестокого деяния, которое осталось бы без упоминания». Таким было заявление господина Мьюира. Анализируя его заявление, Хазрат Мирза Башир Ахмад написал следующее: «Историк, который отдает предпочтение одному событию перед другим только на том основании, что оно доказывает жестокость и беспощадность народа и делает его изюминкой своей книги, на самом деле не достоин называться беспристрастным исследователем». Он сам писал, что опустит остальные инциденты и процитирует только этот инцидент. Это означает, что он был предвзятым и не беспристрастным исследователем. Это потому, что никогда нельзя ожидать, что такой человек обратит внимание на расследование того, был ли этот случай жестокости и беспощадности правдой или нет, потому что, делая это, он теряет доказательства, подтверждающие его правоту. В любом случае, господин Мьюир написал об этом случае в своей книге с особым энтузиазмом. Однако, как теперь станет очевидно, этот случай является совершенно недостоверным и полностью безосновательным. Более того, как с точки зрения его описания, так и с точки зрения здравого смысла, доказано, что это повествование сфабриковано. С точки зрения здравого смысла следует признать, что заключать в тюрьму женщину, которая не осуждена за убийство, а затем спокойно убивать ее, и убивать ее таким образом, как это описано в этом повествовании, является чем-то совершенно недостоверным. Ислам строго запрещает убивать женщин на поле битвы, и мы уже упоминали наставление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые он давал относительно запрета убийства женщин при фундаментальном обсуждении принципов джихада. Так в хадисе упоминается, что однажды женщина из вражеского племени была найдена мертвой на поле битвы, и хотя было неизвестно, при каких обстоятельствах и чьей рукой она была убита, Увидев это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был крайне недоволен. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решительно заявил своим сподвижникам, что такое никогда не должно повториться. Аналогичным образом, также упоминалось, что всякий раз, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял свои войска в дополнение ко всем другим советам, одним из наставлений, которые он давал своим сподвижникам, было не убивать женщин и детей. При наличии этих основных указаний, думать, что сподвижники и среди них, Хазрат Зайд бин Харис, да будет доволен им Аллах, который был подобен члену семьи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убил или при его участии убили женщину таким образом, как это было описано Ибн Саадом, совершенно недопустимо. Несомненно, что хотя поступок убийства в этом повествовании не был приписан Хазрату Зайду, да будет доволен им Аллах, скорее он был приписан другому мусульманину. Но поскольку этот случай произошел под командованием Хазрата Зайда, да будет доволен им Аллах, в любом случае окончательная ответственность лежала бы на нем. Более того, мнение относительно Хазрата Зайда, да будет доволен им Аллах, прекрасно знающего учение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он позволил чему-то подобному произойти под его надзором, не может быть принято ни в малейшей степени. Неизменно, если женщина совершает преступление, она получит наказание за это преступление, и шариат ни одной религии и закон ни одной страны не делает исключения для женщин, совершивших преступление. Более того, случаи наказания женщин, скорее даже казни женщин за убийство, освещаются в новостях ежедневно. Однако убийство женщины просто из-за религиозной вражды и, более того, убийство ее таким образом, как описано в этом повествовании, является таким деянием, которое явно отвергается основополагающим наставлением посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и всей исламской историей. Более того, если утверждается, что эта женщина была преступницей, и, как упоминается в различных повествованиях, она замышляла убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то и по этой причине приговор об убийстве мог быть вынесен ей вполне законно. Однако вопрос заключается в том, что если сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не убивали более серьезных и более жестоких преступников, чем Умми Кирфа, и к тому же врагов мужчин, таким образом, то думать, что с пожилой женщиной поступили так, да еще и под надзором такого хорошо информированного сподвижника, как Хазрат Зайд бин Хариса, да будет доволен им Аллах, совершенно недопустимо. Таким образом, с точки зрения здравого смысла, ложность и вымышленность этой истории очевидна и ясна, и ни один беспристрастный человек не может усомниться в этом. Теперь остается аспект повествования. Во-первых, Ибн Саад или Ибн Исхак не предоставили подтверждения подлинности этого повествования, и без надежного источника повествования такого рода, которое противоречит ясному указанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и общепринятой и известной практике сподвижников, не может быть принято вообще. Во-вторых, этот самый рассказ был упомянут в Сахих Муслим и в Сунан Абу Дауд, которые являются двумя очень достоверными книгами хадисов, но об убийстве Умми Кирфа в них вообще не было упомянуто. Кроме того, в различных других деталях этот рассказ отличается от рассказа Ибн Саада и других. Более того, достоверные хадисы определенно и повсеместно принимаются как гораздо более надежные и достойные предпочтения. По этой причине повествование Ибн Саада и других не имеет никакого веса по сравнению с Сахих Муслим и Сунан Абу Дауд. Это различие становится еще более очевидным, когда мы принимаем во внимание, что там, где Ибн Саад и Ибн Исхак упоминали свои повествования без какого-либо доказательства их достоверности, с другой стороны, имам Муслим и Абу Дауд предоставили полную цепочку передатчиков своих повествований. В любом случае, по сравнению с осторожностью в признании повествования достоверным, практикуемого мухаддисами, которые работали очень осмотрительно, повествования историков не имеют никакой ценности. В повествовании Муслима и Абу Дауда не упоминается убийство Умми Кирфы. В нем не упоминается даже имя Умми Кирфы, а имя командующего записано как Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, а не Хазрат Зайд, да будет доволен им Аллах. Независимо от этого, мы не можем себе представить, что этот поход был совсем другим, так как остальные важные детали в своей совокупности одинаковы. Например, в этих двух повествованиях написано, что этот поход был против племени Бану Фазара. В обоих этих повествованиях упоминается, что вождем племени Бану Фазара была пожилая женщина. В обоих повествованиях упоминается о заключении этой женщины. В обоих этих повествованиях упоминается, что у этой женщины была дочь, которая также была заключена вместе с ней. В обоих повествованиях упоминается, что эта девушка была передана Хазрату Сальме бин Аква, да будет доволен им Аллах. Кроме этого, есть сходство и в других фактах. Теперь поразмыслите, при наличии этих существенных и фундаментальных общих черт, возможно ли представить для человека, что это были два разных рассказа? Однако мы не опираемся только на эту рациональную аргументацию. Скорее, исследователи прошлого ясно написали, что повествование Сахих Муслим и Сунан Абу Дауд – это то же самое повествование, которое Ибн Саад записал по-иному. Таким образом, Аллама Зуркани, имам Сухайли и Аллама Халаби ясно написали, что это то же самое повествование, которое Ибн Саад и Ибн Исхак ошибочно упомянули в истории с женщиной по имени Умми Кирфа. Более того, доказательством того, что это было то же самое событие, является то, что Табари упомянул оба этих повествования, расположив их рядом, и ясно написал, что оба эти повествования являются описанием одного и того же события. Поэтому совершенно неоспоримо, что в повествовании Хазрата Сальма бин Аква, да будет доволен им Аллах, записанном Муслимом и Абу Даудом, было упомянуто то же самое событие, которое Ибн Саад и Ибн Хишам ошибочно записали под названием «Сария Умми Кирфа». Более того, повествование в сихах, которое было упомянуто с подтверждением подлинности и передано тем, кто участвовал в этом событии, в любом случае имеет приоритет перед неподтвержденным повествованием Ибн Саада и Ибн Хишама. По этой причине нет места для сомнений в том, что повествование о варварском убийстве Умми Кирфа является полностью ложным и недостоверным повествованием, которое по милости скрытого врага ислама или лицемера нашло свое место в некоторых исторических повествованиях. Правда в том, что истинность этого похода не более того, о чем упомянули Муслим и Абу Дауд. Неудивительно, что это ошибочное повествование было зафиксировано в истории, потому что такие примеры встречаются в истории каждой страны и нации. Однако удивительно то, что такой человек, как сэр Уильям, без всякого исследования, поместил это ошибочное повествование в своей книге и открыто признался, что целью его записи было привести пример жестокого злодеяния мусульман. Одним словом, на самом деле, такого события в истории не было. В истории упоминается лишь о походе Хазрата Абдуллы бин Атика, да будет доволен им Аллах, который был направлен к Абу Рафи. Ибн Саад написал, что этот поход состоялся в месяце Рамадан в 6-м году по хиджре. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своих исследованиях различных исторических книг написал об этом следующее. «Существует разногласие и среди повествования относительно убийства Абу Рафи. Бухари, следуя за Зухри, просто упомянул об этом, как о произошедшем после убийства Кааба бин Ашрафа, не уточняя дату, что верно в любом случае. Возможно, оба эти повествования были упомянуты вместе, поскольку их природа идентична. Табари назвал эту дату как третий год по хиджре после появления Кааба бин Ашрафа. Вакиди упомянул, что это событие произошло в 4-м году по хиджре. Ссылаясь на Ибн Исхака, Ибн Хишам просто записал это как произошедшее после битвы с племенем Бану Курайза, которая произошла ближе к концу 5-го года по хиджре, и таким образом это можно считать произошедшим в начале 6-го года по хиджре. Однако Ибн Саад записал конкретную дату, 6-й год по хиджре, и большинство историков заняли позицию Ибн Саада. Однако Аллах знает лучше. Ибн Исхак написал, что когда была окончена битва Урва, и племена Бану Курайза и Хазрадж попросили у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения убить Салама бин Аби Хукейка, то есть Абу Рафи, который был среди тех, кто собирал войска против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. До битвы при Ухуде племя Аус убило иудея Кааба бин Ашрафа по причине его враждебности и подстрекательства в отношении к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время он находился в Хайбаре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал им свое разрешение. Эти два племени, то есть Аус и Хазрадж, состязались между собой в делах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подобно двум верблюдам. Всякий раз, когда племя Аус выполняло задание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, племя Хазрадж говорило, что они превосходят их в деле ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они говорили, что не остановятся до тех пор, пока не добьются чего-то подобного. Если племя Хазрадж делало что-то подобное, племя Аус делало то же самое. Когда племя Аус убило Кааба бин Ашрафа по причине его враждебности к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, племя Хазрадж говорило: «Клянемся Аллахом, племя Аус никогда не превзойдет нас из-за этого». Они состязались между собой в тех деяниях, которые приближали их к Аллаху и к его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому они думали о том, какой еще человек может сравниться с Каабом бин Ашрафом в своей враждебности к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они вспоминали ибн Аби Хукейка, который в то время находился в Хайбаре или в Хиджазе. Ибн Саад написал, что племя Хазрадж по этому поводу сказало, что Абу Рафи бин Аби Хукейк собрал племя Гатфан и многобожников вокруг них и назначил крупное вознаграждение за сражение с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Племя Хазрадж попросило у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешение убить его, и он разрешил это. Таким образом, для достижения этой цели вызвались 5 человек из племени Бану Салма, ветви племени Хазрадж. Их имена следующие: Абдулла бин Атик, Масуд бин Синан, Абдулла бин Анис Джухани, он был союзником ансаров, Абу Катада Харс бин Раби и Хузаи бин Асват. Они все отправились туда. По версии Мухаммада бин Умара и Ибн Саада, 5-м из них был Асват бин Хузай. Он был союзником ансаров из племени Аслам. Бара бин Азиб добавил в этот список Абдуллу бин Утбу, как об этом сообщается в хадисах Бухари. Таким образом, их стало 6 человек. Ибн Укба и Сухали добавили в этот список Асада бин Харама, и их стало 7 человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил их главой Абдуллу бин Атика и запретил им убивать детей и женщин. Обратите внимание, ведь здесь тоже было ясно сказано не убивать женщин и детей. Детали убийства Абу Рафи описаны в Сахих Бухари следующим образом. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: «В свое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил несколько человек из числа ансаров убить иудея Абу Рафи, назначив старшим над ними Абдуллаха ибн Атика». Что же касается этого Абу Рафи, вина его состояла в том, что он наносил обиды посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и оказывал помощь его врагам, а жил он в своем укреплении в Хиджазе. Когда эти люди приблизились к его укреплению, солнце уже зашло, а люди пригнали свой скот с пастбищ, и Абдуллах ибн Атик сказал своим товарищам: «Сидите на своих местах, а я пойду и постараюсь договориться с привратником. Может быть, мне удастся проникнуть туда». И он направился туда, подойдя к воротам, он прикрыл лицо одеждой, прикидываясь, что удовлетворяет нужду. Еще в одном повествовании Абдуллах ибн Атик сообщает: «Я пытался зайти в крепость, в то время как ее жители потеряли своего осла и вышли с факелами искать его. Я боялся, что они узнают меня, поэтому прикрыл голову и присел, как будто справляю нужду». Тогда привратник сказал: «Кто хочет войти, пусть войдет, прежде чем я закрою ворота». Я вошел и спрятался в стойле осла возле ворот крепости. Тем временем все люди уже вошли вовнутрь, и привратник, обратившись к нему, сказал: «О, раб Аллаха, если желаешь войти, то входи, так как я хочу запереть ворота». Еще в одном повествовании есть слова: «Я вошел и спрятался в стойле осла возле ворот крепости». Абдуллах ибн Атик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Так мне удалось проникнуть вовнутрь и спрятаться, а когда все люди вошли туда, привратник запер ворота и повесил ключи на деревянный столб, после чего я подошел к этим ключам, взял их и открыл ворота». В другом хадисе Бухари есть слова: «Я видел, что привратник положил ключи от замка в отверстие в стене, и, взяв их оттуда, я открыл ворота крепости». В это время в комнате Абу Рафи находились люди, с которыми он вел ночную беседу, а после того, как они покинули его, к нему поднялся я, и каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал ее изнутри. В другом хадисе Бухари есть слова: «Люди поужинали у Абу Рафи и разговаривали, пока не прошла часть ночи, а затем, когда голоса их затихли, и я перестал слышать их движения, а они разошлись по домам, я вышел. Я видел, что привратник положил ключи от замка в отверстие в стене, и, взяв их оттуда, я открыл ворота крепости, а после того, как они покинули его, к нему поднялся я, и каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал ее изнутри и говорил себе: «Если люди и узнают обо мне, они не смогут схватить меня, пока я не убью его». В другом хадисе Бухари повествуется: «Затем я запер снаружи все двери их домов и поднялся к Абу Рафи по лестнице. Так я добрался до него и обнаружил, что он спит в темном помещении среди членов своей семьи, но я не знал, где именно он находится. Тогда я позвал: „О, Абу Рафи“. Он спросил: „Кто это?“ А я пошел на его голос и ударил его мечом, но не смог убить по причине своего замешательства. Он громко закричал, я же выскочил из помещения, подождал некоторое время поблизости, а потом снова вошел туда и спросил: „Что это за крик, о Абу Рафи“? Он сказал: „Горе твоей матери! Только что какой-то человек ударил меня мечом в моем доме, и я нанес ему несколько сильных ударов, но мне опять не удалось убить его. Тогда я приложил острие меча к его животу, надавил на него так, что меч вышел у него из спины». В другом хадисе о повторном нападении сообщается следующее: «Тогда я снова направился к нему и снова ударил его, но он все равно не умер, а закричал. Его жена проснулась. Я снова подошел, изменив голос, и, притворившись помощником, обнаружил его лежащим на спине. Тогда я вонзил свой меч ему в живот и силой надавил на него, пока не услышал звук сломанной кости, и только после этого убедился, что убил его. А потом я начал открывать одну дверь за другой, дошел до его лестницы, и, считая, что я уже добрался до земли, сделал шаг вперед, упал и сломал себе ногу, несмотря на то, что ночь была лунной». В другом хадисе Бухари есть слова: «Вывихнул ногу». Он перевязал ногу чалмой, а потом двинулся вперед, уселся у ворот и сказал себе: «Я не выйду отсюда этой ночью, пока не узнаю, действительно ли я убил его». Когда раздался крик петуха, на стену поднялся человек, объявляющий о смерти, и закричал: «Я объявляю о смерти Абу Рафи, купца из Хиджаза». Тогда я пошел к своим товарищам и сказал: «Бежим, ибо Аллах погубил Абу Рафи». А потом я вместе со своими товарищами пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обо всем рассказал ему, и он сказал: «Вытяни свою ногу». Я вытянул ее, и он провел по ней своей благословенной рукой, после чего боль прошла, будто ее и не было. В другом хадисе сообщается, что Абдуллах бин Атик сказал: «Я пошел к своим товарищам и сказал: „Идите и обрадуйте посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, этой вестью. Я же не покину это место, пока не услышу, как объявит о его смерти“. Когда рассвело, человек, объявляющий о смерти, поднялся на стену и объявил: „Я сообщаю вам о смерти Абу Рафи“. Тогда я встал и пошел, не ощущая боли в ноге. Я догнал своих спутников, прежде чем они достигли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которого я же и обрадовал».
میں نے کہا جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دو, کیونکہ میں نہیں جا سکوں گا جب تک کہ موت کی خبر دینے والے کی آواز نہ سن لوں.
Существует также повествование о том, что его боль прошла раньше, и он только споткнулся. Имам Бухари сообщил об этом от Бара бин Азиба. Сообщается, что Хазрат Абдулла бин Атик, да будет доволен им Аллах, в одиночку убил Абу Рафи. Однако Ибн Укба, Ибн Исхак, Мухаммад бин Умар и Ибн Саад утверждали, что Хазрат Абдулла бин Атик убил его вместе со своими товарищами. Относительно этого события Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, опираясь на разные исторические источники, написал: «Похищение и подстрекательство иудейских вождей привели к опасному конфликту в битве Аль-Ахзаб против мусульман в 5 году по хиджре. Среди них Худжай бин Ахтаб уже встретил свой конец вместе с племенем Бану Курайза. Однако Салам бин Абуль-Хукайк, которого называли Абу Рафи, по-прежнему свободно занимался своими интригами в районе Хайбара. Унизительный провал в битве Аль-Ахзаб и ужасный конец племени Бану Курайза только усилили его враждебность. Так как поселение племени Гатфан находилось недалеко от Хайбара, а иудеи Хайбара были как бы соседями племен Нечда, по этой причине Абу Рафи, который был очень богатым и влиятельным торговцем, взял за обычай подстрекать к враждебным действиям против мусульман воинственные племена Нечда. В своей враждебности к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он был похож на Кааба бин Ашрафа. Таким образом, в то время, о котором мы сейчас говорим, он предоставил племени Гатфан очень значительную финансовую помощь для нападения на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Кроме того, исторически доказано, что иудеи Хайбара во главе с Абу Рафи создавали беспорядки и представляли угрозу для мусульман со стороны племени Бану Саад в месяце Шабан, и с целью защиты от этого из Медины было отправлено войско под предводительством Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Но для Абу Рафи этого было мало, он жаждал мусульманской крови, и благословенное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ненавистно его глазам. Его план состоял в том, чтобы так же, как в битве Аль-Ахзаб, снова совершить набеги посредством племени Гатфан и других племен. Одним словом, он стал собирать большое войско, чтобы уничтожить мусульман. Когда положение дел достигло такого уровня, что у мусульман снова стали возникать перед глазами сцены битвы Аль-Ахзаб, несколько ансаров из племени Хазрадж пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Теперь необходимо покончить с зачинщиком этой смуты и положить конец этим волнениям». Учитывая тот факт, что устранение одного интриганта и заговорщика было более предпочтительно, чем массовое кровопролитие людей, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил сподвижникам устранить этого человека. Он отправил 4 сподвижников из племени Хазрадж под руководством Абдуллаха бин Атика Ансари и Абу Рафи. Тем не менее, отправляя их, он подчеркнул: «Ни в коем случае не убивайте ни одной женщины и ни одного ребенка». Поэтому вместе с Рамадан в 6 году по хиджре эта группа отправилась в путь и вернулась после того, как очень умело выполнила свою миссию. Таким образом, тучи бедствия над Мединой рассеялись. Подробности этого события описаны в хадисах Бухари, которые являются наиболее достоверными, и они были следующими. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил несколько человек из числа ансаров убить иудея Абу Рафи, назначив старшим над ними Абдуллаха бин Атика. Что же касается Абу Рафи, то вина его состояла в том, что он оскорблял посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и оказывал помощь его врагам, а жил он в своем укреплении в Хиджазе. Когда эти люди приблизились к его укреплению, солнце уже зашло, а люди пригнали свой скот с пастбищ, и Абдуллах бин Атик сказал своим товарищам: «Сидите на своих местах, а я пойду и постараюсь договориться с привратником, может быть, мне удастся проникнуть туда». И он направился туда, а подойдя к воротам, прикрыл лицо одеждой, делая вид, что справляет нужду. Тем временем все люди уже вошли вовнутрь, и привратник обратился к нему и сказал: «О, раб Аллаха, если желаешь войти, то входи, так как я хочу запереть ворота». Абдуллах бин Атик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Так мне удалось проникнуть вовнутрь и спрятаться, а когда все люди вошли туда, привратник запер ворота и повесил ключи на деревянный столб, после чего я подошел к этим ключам, взял их и открыл ворота». В это время в комнате Абу Рафи находились люди, с которыми он вел ночную беседу, а после того, как они покинули его, к нему поднялся я, и каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал ее изнутри и говорил себе: «Если люди и узнают обо мне, они не смогут схватить меня, пока я не убью его». Так я добрался до него и обнаружил, что он спит в темном помещении среди членов своей семьи, но я не знал, где именно он находится. Тогда я позвал: «О, Абу Рафи!» Он спросил: «Кто это?» А я пошел на его голос и ударил его мечом, но не смог убить по причине своего замешательства. Он громко закричал, я же выскочил из помещения, подождал некоторое время поблизости, а потом снова вошел туда и спросил: «Что это за крик, о Абу Рафи?» Он сказал: «Горе твоей матери! Только что какой-то человек ударил меня мечом в моем доме, и я нанес ему несколько сильных ударов, но мне опять не удалось убить его». Тогда я приложил острие меча к его животу и надавил на него так, что меч вышел у него из спины, и только после этого убедился, что убил его. А потом я начал открывать одну дверь за другой, дошел до его лестницы, и, считая, что я уже добрался до земли, сделал шаг вперед, упал и сломал себе ногу, несмотря на то, что ночь была лунной. Я перевязал ногу чалмой, а потом двинулся вперед, уселся у ворот и сказал себе: «Я не выйду отсюда этой ночью, пока не узнаю, действительно ли я убил его». Когда раздался крик петуха, на стену поднялся человек, объявляющий о смерти, и закричал: «Я объявляю о смерти Абу Рафи, купца из Хиджаза». Тогда я пошел к своим товарищам и сказал: «Бежим, ибо Аллах погубил Абу Рафи». А потом я вместе со своими товарищами пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обо всем рассказал ему. И он сказал: «Вытяни свою ногу». Я вытянул ее, и он провел по ней своей благословенной рукой, после чего боль прошла, будто ее и не было. В другом повествовании упоминается, что когда Абдуллах бин Атик напал на Абу Рафи, его жена начала громко кричать, и он забеспокоился, что другие могут услышать ее шум и крик. После этого он поднял меч, чтобы убить ее, но потом вспомнил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил убивать женщин, и поэтому он воздержался от этого. Нам не нужно вступать здесь в дискуссию о том, насколько оправданным было убийство Абу Рафи. Кровавые действия Абу Рафи – это открытая страница истории. По сути, следует помнить следующие моменты. Во-первых, в эту эпоху мусульмане находились в очень слабом состоянии, окруженные невзгодами со всех сторон, и огонь вражды пылал по всей земле. Казалось, что земля объединилась, чтобы уничтожить мусульман. Во-вторых, в эти сложные времена Абу Рафи разжигал огонь вражды против мусульман. Более того, с помощью своей власти, влияния и богатства он подстрекал различные племена Аравии против ислама. Также, подобно битве при Ахзабе, он готовился объединить варварские племена Аравии, чтобы снова начать наступление на Медину. В-третьих, в ту эпоху в Аравии не было правительства, посредством которого можно было бы вершить правосудие. Вместо этого каждое племя было свободным и независимым. Поэтому не было другого выбора, кроме как использовать стратегию самозащиты. В-четвертых, иудейский народ уже воевал с исламом. И в то время мусульмане и иудеи находились в состоянии войны. В-пятых, в то время положение дел было таковым, что если бы мусульмане были открыто мобилизованы против иудеев, то были бы существенные потери жизни и имущества. Существовала вероятность того, что огонь войны принял бы форму массового уничтожения по всей стране. В этих обстоятельствах все, что делали сподвижники, было абсолютно правильным и благоразумным. Более того, в условиях войны, когда нация находится между жизнью и смертью, действия такого рода полностью допустимы. Более того, по мере необходимости, каждая нация и каждое сообщество использовали такую тактику во все эпохи. Однако, к сожалению, в эту эпоху морального упадка проявление сочувствия к преступникам возросло до такой незаконной степени, что даже тиран становится героем. Наказание, которое он получает, приводит к привлечению сочувствия простых людей, и его преступления забываются. Однако, что касается ислама, то мы признаем, что он чист от таких ложных эмоций. Он относится к преступнику как к преступнику и рассматривает его наказание как милость к стране и обществу. Он учит, что гниющую часть тела следует ампутировать и не ждать, пока гниющая часть тела уничтожит здоровое. Теперь остается способ, которым применялось наказание. В связи с этим, как уже упоминалось, учитывая обстоятельства Аравии в то время и принимая во внимание, что мусульмане и иудеи находились в состоянии войны, способ, который был применен, был наилучшим и наиболее подходящим для установления мира в обществе. Поэтому мы уже написали фундаментальную заметку на эту тему в выпуске Кааба бин Ашрафа во втором томе, поэтому нет необходимости в ее повторении. Что касается исцеления ноги Абдулла бин Атика, в повествовании Бухари не разъясняется, произошло ли это исцеление немедленно, сверхъестественным образом. Или оно медленно и постепенно следовало своему естественному ходу исцеления. В последнем случае это будет считаться нормальным явлением. Влияние молитвы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, можно понять, поскольку благодаря благословениям его молитвы эта травма не имела никаких отрицательных последствий. Напротив, нога Абдуллы в конечном итоге полностью восстановилась, и эта травма не имела никаких последствий. Однако, если это исцеление произошло немедленно, сверхъестественным образом, то, несомненно, это событие было бы чудом, специально предписанным всемогущим Богом, которое он явил посредством молитвы своего посланника, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, это были обстоятельства, связанные с этим событием. Есть еще некоторые обстоятельства, о которых я расскажу в следующий раз, иншаллах.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.